Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве. Пятница, 18 ноября. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. И мы с вами, как обычно, продолжаем наши встречи. Да, встречи. Обсуждаем различные темы, заявления. Сегодня тоже будет о чем поговорить. Причем не только внешнеполитическом, но и наши внутренние дела. И не только наши, кстати говоря. Я не знаю, чьи это дела, но меня крайне интересует интенсивность событий, происходящих в этой теме. И, собственно, поговорим, не буду анонсировать о чем. Давайте скажу пока несколько наших технических, классических объявлений. YouTube, там трансляция. YouTube, говорит Москва, можете найти. В ВКонтакте есть трансляция в официальной группе с синей галочкой, точнее, с галочкой синего цвета. Да, это отмечает, что группа официальная. Говорит Москва, 94.8 FM. И в телеграм-канале «Радио говорит МСК», соответственно, там тоже есть трансляция. Все эти способы вам доступны для того, чтобы лицезреть то, что тут происходит, хотя я считаю, что сегодня уж точно смотреть не на что. Но если вам так удобнее, так приятнее, вполне, как бы это, нормальный способ и такого нашего с вами общения. Лимузин спрашивает, упал ли кто-то во время новостей в студии? Я, честно говоря, не понимаю, о чем вы. Видимо, какой-то, может, звук. Не знаю. У нас во время новостей все тихо и прекрасно было. Так, а Лимузин, знаете, куда мне пишет? Он мне пишет в бот для сообщений. Вы тоже можете мне писать. Говорит МСК бот. Это слово, заклинание латинскими буквами в одно слово. Говорит МСК бот. Прям так и пишите. Вводите в поиск в Телеграме, находите и мне пишите прям как Лимузин. Еще у нас есть ветеранский способ взаимодействия, способ коммуникации, способ общения. Это не только чатик в трансляции в ВКонтакте, да, но и СМС-портал, как мы это называем. Мы так и не решили, куда это портал. Вот, ну, называем так уверенно, часто и громко. Вот, а это просто номер, по которому вы присылаете текст. И я периодически к этим текстам обращаюсь, их зачитываю, цитирую и так далее. К удовольствию либо неудовольствию написавших. Итак, плюс 7-925-88-88-948 — это тот самый номер для сообщений. Вот мне пишет постоянный автор. Не понимаю, правда, тут как с каких-то претензий мне заходит Виктор 26, я не очень понимаю. Каких? Ну, видимо, обидел я его. Видимо, обидел я его отказом. Вот, портал в старости, пишет за плинтусом. Портал в армию, почему? Кнопочные телефоны еще. Так, значит, несколько новых слушателей к нам подключились. Вот. Зачем выводите слушателей, говоря, что не на что смотреть? А как же прекрасная Екатерина. Я имею в виду во время нашего с вами общения, а не во время новостей. Во время новостей, конечно, это наполнено смыслом, и в том числе эстетического содержания. Вот, значит, что хотел еще сказать. Знаете, сегодня пришла мне такая в голову идея, потому что вот я общаюсь, действительно, да, действительно же есть такая претензия от наших слушателей, да, что я общаюсь с достаточно ограниченным кругом слушателей. Что звонят, набирают телефон, ну, там, человек, ну, не знаю, наверное, 150, да, вот совокупно, вряд ли больше. Ну, даже, может быть, 200, допустим, да. Даже некоторые звонят впервые, да. Вот, но в целом есть у нас устойчивое ядро звонящих, я так понимаю, судя по некоторым комментариям, что они звонят не только на нашу радиостанцию, это вообще популярный жанр в жизни, да, что их слышно и на других. И на других этих самых радиостанциях. Ну вот они, короче, есть у нас. Вы их знаете и даже подозреваете меня в том, что я кому-то пристрастен, кому-то беспристрастен, а кому-то приплачиваю, да, вот как Лимузин пишет, мы же у вас на зарплате, да. Есть, опять же, часть постоянных авторов, которые пишут в Телеграм. в СМС. И тоже, ну, я думаю, что, наверное, на круг это человек 500. А я знаю, сколько нас слушает. Я знаю, сколько нас слушает людей, да, примерно. Потому что у меня есть статистика, да, которая нам предоставляет различные специализированные сервисы. И поэтому я понимаю, что у многих, возможно, есть желание что-то сказать этому Асафову, да, как-то выразиться, что-то предложить, как-то оценить, возможно, вдогонку каким-то нашим темам сказать и свое мнение, вот, но возможности нет. Во-первых, действительно, как пишет 789-й, что СМС, что и Телеграм, одинаково нужно пальцем тыркать, звонить некогда, неудобно и так далее. Есть люди, которые я, вот, например, ненавижу звонить. Мне вот текстом, проще, да, вот правда, да. И сейчас я вот с удивлением обнаружил, что мне сегодня позвонило несколько человек по сотовой связи. Я привык уже к звонкам внутри приложений. Вот я никогда не выговариваю там тариф, у меня там сколько, там 200, что ли, минут, да, вот не выговариваю их никогда. Вот, но вот сам факт, что вот мне проще взаимодействовать текстом. Есть люди, которые звонят. И я понимаю, что, возможно, есть те, кому есть что сказать, но они просто не дотягиваются. И вот хочу ввести я такой новый экспериментальный жанр. Добрый док пишет. Звонил и писал еще на РСН. Сейчас звоню и пишу, она говорит, Москву. А зарплатные карты мне так и не открыли. А Андрей И пишет. Да я Телеграм в свое время поставил только из-за вас. Саша Зум говорит. А мне нравится слушать именно постоянных. Я к ним уже привык. И хочу, чтобы вы слушать именно их комментарии. Дисконнект спрашивает, куда скинуть реквизиты для получения зарплаты? Григорий СПБ берет сувенирами. У вас же есть слушатели на зарплате. Вот Виктор 26, например. Да, так, так вот, что я хотел сказать. Я хотел сказать, что смотрите, да, многим, и это тоже для меня вызывает там, ну, ряд вопросов, но многим удобнее писать письма. Необычные письма, хотя такие тоже к нам приходят. Это отдельный жанр, письма куда-либо, да. Я как-нибудь расскажу пару историй жизни на эту тему. Я в восхищении был. Мне вот довелось сталкиваться с потоком народных писем несколько раз. Я разбирал их, и там такое, такие алмазы. Вот. Так вот, собственно, я предлагаю тем людям, которым некогда писать в Телеграм, которым незачем звонить и незачем ругаться с этим самым Асафовым, написать мне письмо. И я в конце передачи, а возможно и в начале, да, буду периодически эти письма зачитывать, где вы будете, соответственно, высказывать свои позиции, мысли, какие-то пожелания, ну, любую реакцию, да, если там, ну, будет содержательное, да, не будет нецензурщина, то прошу, соответственно, да, вот попробовать написать мне письмо. Мне кажется, это неплохая история. Мы услышим голоса тех, которые с нами, но не слышны. То самое большинство, молчаливое, белое, молчаливое большинство. Куда писать? Я долго думал, куда, да, и самое простое — это запоминаемый адрес info@asafov.ru, да. То есть это мой персональный адрес на моем сайте, там фамилия моя, да, в адресе. То есть info@asafov.ru. Пишите, прочитаю все, что-то зачитаю в эфире. Только не говорите, что общаетесь и звоните по WhatsApp, принадлежащей запрещенке Мета. Радиостанция у вас патриотическая, Мета — враг, говорит нам Халдей. Халди, я пользуюсь таким количеством сервисов, что мне аж тошно иной раз становится, да, и они все научились звонить. А можно нормальный почтовый адрес с индексом? Можно, он есть на сайте радиостанции. А где деньги забирать? Буду третьим, Джон Бонжоя пишет. Не знаю, честно говоря, мы тут про волонтерскую историю делаем. Вот, значит, что еще? Что еще? Я думал на Академика Королева 12 писать, да. Так, ладно, давайте что, к погоде. Я еще, наверное, повторю эту историю пару раз, но, в общем, пишите, да. Мне говорили, Виталий из Питера нам пишет, что у вас в эфире одни подсадные. Письма бумажные будут в войне оплачиваться, оплачиваться ничего не будет, даже правительственный телеграм. Мне, кстати говоря, как-то прислали правительственную телеграмму на домашний адрес. Ну, была история там. Вот. И напугали этим страшную консьержку. Она не весь что подумала, да. А просто один из депутатов, ну, так решил пошутить. У них есть возможность. Ну, не то, чтобы пошутить, он там поздравительный адрес направил, но в виде правительственного телеграмма. Это напугало бабушку. Нет, деньги здесь бесплатно не раздают, и причем их не раздают нигде. Давайте, собственно, к основной части. Что-то сегодня мне писал наш, как его мы называли-то, стартер, вот, и говорит, что прибыли в час ночи, новостей пока никаких, но вот, собственно, уже непосредственно где-то там близко к событиям. В общем, буду держать вас в курсе, одной строчкой отделался. Жириновский прислал правительственное письмо и 1000 рублей, пишет Григорий СПБ. Вот вам к Владимиру Б. Вольфовичу, он любил народу денег дать, в прямом смысле, прямо с кармана. Вижу по дорогам какую-то девяточку вижу под соду. Сложно все. Когда вы успели столько наездить-то? Ну, на пятницу. Или мы уже начинаем считать, что у нас новогодние начинаются. Ну, по дорогам, о дорогах поговорим попозже. Вот. Итак, давайте пока про погоду. Ничего нам эти шаманы не предсказывают хорошего. Видимо, не те кости и не там они раскидывали. Александр Шувалов из прогностического центра метео говорит, что в пятницу Москву накроет сильным снегопадом с порывистым ветром. В субботу снег пойдет на спад, а в воскресенье начнется с новой силой из-за прихода южного циклона. Столбик встанет на отметке 3-5 градусов мороза. Я, честно говоря, пока не наблюдал сильного снегопада, возможно, и не туда смотрел. Вот. Возможно, это ждет нас впереди. Главный специалист, я не знаю даже, как его назвать, но будем называть главный по погоде, да? Командующий синоптического фронта Роман Вильфанд сообщает, что до середины субботы высота снега увеличится заметно. Она уже будет составлять минимум 10 сантиметров, кое-где даже до 13-15. Делайте вывод из этого. В пятницу ожидается метель, снежные заносы и ветер до 17 метров в секунду. Красота. Это объясняет, почему такая ситуация на дорогах. Я вот, ну, честно говоря, да, смотрю, ну, видно, что больше, да, но что прям настолько больше, но сервисом по учету этих самых пробок, видимо, виднее. А, кто еще? Ну, у нас вот, ну, у нас иногда раздаются новые голоса, да. А, новый голос центра Фобос, эксперт Алина Котелевская. Не припомню я такое. А, в ночь на воскресенье 20 ноября выпадет 5-7 миллиметров осадков. Ночь с 18 ноября выпало около миллиметра осадков. Прирост снега составил примерно 1 сантиметр. Погода в Москве и области 18 ноября больше будет напоминать 1 января. Температура составит от минус 2 до минус 7. Сказали бы, что это значит в большом синоптическом смысле. Вот что у нас впереди? Похолодание серьезное. Это значит, что в январе мы минус 30 получим. Докладываю с мест Перуа. Снег сейчас идет на умеренный. Один из ведущих сказал в эфире, что зачитывать СМС не будет. Я теперь принципиально СМС не пишу. 877 пишет нам это в СМС. Вот. Давайте в пятницу о чем-нибудь отрешенном. Сериалы, авто, рыбалка, просит Румата. Да пофиг, только не о плохом. Да я, честно говоря, там темы-то такие. Давайте немного, да. Поговорим о разном. О разном, да, а потом поговорим о чем-нибудь отстраненном. О литературе, например. У меня есть хорошая тема про литературу к вам сегодня. Не знаю, читаете ли вы книжки или нет ли, но вот об этом тоже. Про Жириновского правда. Когда еще был студентом, ездил на экскурсию в Госдуму. Каждому дал по 500 рублей пообедать в столовой в Госдуме. Не фронт, а линия погодного соприкосновения. Циклона с антициклоном, Григорий СПБ, очевидно, пишет. Пробки. Какая-то бабка захлопнулась в квартире. Я ее открою не раньше, чем через час, пишет нам лимузин. А в Серпухове снега нет. Так, Дмитрий Анатольевич Медведев тут высказался опять, да? Вот я никак не пойму, как нам разнообразить в этой части спикеров. Потому что мало кто жжет глаголом, так как он. Приходится все время, как у Хармса, да, спотыкаться о Пушкина, да. Итак, ну вот и началось. Тема денег для Украины становится токсичной в США. Конгрессмены требуют тотальных проверок, куда ушли гигантские бабки. И куда пойдут новые десятки миллиардов, запрошенные странным стариком Байдена, которым на Капитолийском холме метко обозвали вице-президентом Украины. Это было неизбежно. Таковы законы жанра. Республиканцы, став сильнее, после выборов гонят большую волну на демократов. Демократы отбиваются. Не нужно иллюзий. Большие деньги на милитаризацию украинского режима будут выделяться и дальше. Это составная часть русофобского консенсуса в американских политэлитах. Важно другое. Делать это станет все сложнее и сложнее. Настроение обычных американцев начнет постепенно разворачиваться в сторону реальности. Их снова надули из бюджета США в период экономического спада и роста цен на все вокруг, перекачали в неведомом направлении гигантские средства. В интересах ВПК, в интересах раненого в незалежной самолюбии семейки Байдена. В интересах обычных жуликов, как в самой Америке, так и по всему свету, зарабатывающих на чужом горе. И этот эффект будет накапливаться до тех пор, пока в Конгрессе не приостановят безоглядную поддержку националистического режима на Украине. А это случится. Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших сукиных сынов. Так будет рано или поздно и в этот раз. Отсюда утрата остатков реальности и слезливые истерики клоунов в Киеве. Они распустили сопли, и выступление требует все новых и новых санкций против России. И все больше и больше западного бабла на войну. И только это способно продлить их сладкую наркотическую агонию. Я вот, собственно, не очень согласен со спикером, да? Вот. Давайте вкратце, что там? Что там за проблематику освещает у нас секретарь Совбеза? Республиканцы внесли в Конгресс законопроект об аудите средств, которые США выделяют Киеву. И на трибуне наша любимица, любимица пузатого жужжения, Марджери Тейлор Грин, отрицательница ковида, свидетельница рептилоидов и плоской земли и всех прекрасных вещей, которые, как известно, Deep State скрывает не только от нас, но и от американцев. И вот она пишет, что я призываю к аудиту средств на Украину. Американский народ заслуживает того, чтобы знать, куда идут его с трудом. Заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО. Один из республиканцев во главе с Грин, это важно, подготовили этот законопроект и требуют, чтобы все документы выделения денег Украине согласовывались заранее. Это касается военной, гражданской и финансовой помощи. Вот. Ну, это звучало одной нотой еще и до выборов. Об этом член палат представителей Келли Армстронг там говорил, да, что вот фраза хорошая, да, я выписал поэтому. Когда люди видят 13% повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги, если вы живете в приграничном регионе и вокруг мигранты и фентанил, то Украина — это самое последнее, о чем вы думаете. Что я по этому вопросу думаю? Да, я думаю, что это как законопроект, я не знаю о чем, об отмене пенсионной реформы. Это как законопроект о безусловном базовом доходе. Это как законопроект о том, чтобы запретить русский рэп. Это как законопроект о том, чтобы запретить мангалы, например, да, было и такое в нашей политической истории. Это как законопроект, который мы с вами периодически обсуждаем. Прекрасный по своей сути, сегодня еще пару таких обсудим. То есть это нормальная политическая работа на своего избирателя. Потому что избиратель есть и такой. Это нормальная политическая работа для вот, трансляции, манифестации своей позиции, в том числе и через такие инструменты. Но это не соответствует нынешним целям Соединенных Штатов. Их задача вкачивать бабки в ВПК, обновлять ВПК, да, через ВПК размещать заказы, создать рабочие места, да, давать кровь бизнесу, да, различным Илоном Маском, Локхид Мартином и там сотням, да, компании сотням, там, Proper, я не знаю, какая-нибудь Альфа Индустрис, да, там, куча. Вот. И это действительно часть экономического процесса. Потому что если бы не было там Украины, ну, нашлись бы какие-нибудь там борьба с милитаризацией космоса, например, куда бы выделялись те же самые по объему средств, а может быть и больше. Вот поэтому я думаю, что Дмитрий Анатольевич Медведев слишком сильно верует в свидетелей плоской земли среди республиканцев. Я не думаю, что у них вообще получится что-то. Хотя даже такие достаточно там глубоко разбирающиеся голоса с той стороны, американские, политологи писали, что действительно переоценка может произойти, действительно с общественным мнением там не лады, у них большие вопросы, там, в том числе к высказываниям Байдена, почему мы всем платим путинский налог, то есть почему мы, американцы, это делаем? Может быть, мы как-то неправильно там себя ведем из-за этого? Это происходит. Вот, и по этому вопросу, возможно, будет корректировка. А поскольку деньги действительно болезненная история, возможно, там будут приняты решения, да, больше просто выделять оружием, да, то есть, ну, непосредственно продукцией ВПК, да, вот, а то, что меньше не будет, это точно. И действительно, демократы перед промежуточными выборами напринимали разных законов, которые позволяют Байдену много чего решать самостоятельно. Ну вот, ну, я напоминаю, еще и ленд-лиз существует. Поэтому я не разделяю мнение, что здесь произойдет какие-то подвижки, потому что это там выгодно американцам. На эту же тему, да, ну, во-первых, старушка Пелоси, да, покинула пост лидера фракции Демократической партии. И интересно, кто придет ей на смену, потому что сколько она, лет 20 там, наверное, существует уже, да? Вот, и там в позиции спикера. Посмотрим. А еще вот была новость, мне понравилась, по CNN. CNN, сославшись на источники, ну вот это интересно, да, то есть это некий сигнал, что у США заканчиваются продукты, прошу прощения, не продукты, господи, а запасы некоторых вооружений из-за поставок на Украину. То есть самим не хватает, если грубо, да. Самим не хватает чего? Снарядов калибром 155 миллиметров, зенитных ракет «Стингер», противоколлекционных ракет «Харм», реактивных снарядов «Джимрлс» и противотанковых ракет «Джавелин», да, тех самых. Ллойд Остин, конечно, утверждает, что внимательно следит за уровнем запасов, ну, что пресс-секретарь Пентагона сказал, что будет поддерживать Украину, сколько потребуется. Вот. Часть оборудования и запасов передана, не снижая боеготовности. Вот. Ну, вот, в общем, будем работать с производителями. Будем работать с производителем. Но вот проблема очевидна. Да, и одни много говорят. Они говорят, что вот по поводу снарядного голода для там советского калибра, да, уже там серьезнейшие проблемы, почти не осталось гаубиц работающих, да, вот таких моделей. А что касается и западных видов вооружений, тоже начинается снарядных годов. Противорадиолокационных ракет. Приспрашивают, что это такое. Храм. Вот. Тоже проблема. Тоже проблема. И тот же самый Lockheed Martin, да, говорили, что они делают 10 тысяч в год этих выстрелов для хаймарсов, а Украина их там тратит значительно больше, ну, там, почти в месяц, да. Вот. Ладно, посмотрим. Мне кажется, это некий посыл, такой сигнал. Поставлять-то будут. Вопрос количества и интенсивности. Давайте послушаем новости, потом по другим каким-то темам поговорим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18.34. Дэнни продолжает спрашивать меня по поводу противорадиолокационных ракет. Вы почитайте в интернете, там же написано про это все. Вот так вводите, как на AGM-88 «Харм». Американская противорадиолокационная ракета. High-speed anti-radiation missile. Почитайте, интересное чтение. На что еще я сегодня обратил внимание из новостей? Ну, во-первых, Лукашенко, конечно же, да. Конечно, Лукашенко, ну, как бы проводил в последний путь Макдональдс, который покинул территорию союзного государства теперь полностью, покинул на Белоруссию. Что сказал он по этому вопросу? «Мы сами должны делать то, что когда-то делал этот Макдональдс, если это кому-то надо, и даже лучше. У нас что? Булочку пополам не могут разрезать и впихнуть в эти две половинки кусочек мяса, картошки и салата. Господи, кто это потребляет, я не знаю. Ну и также призвал белорусов потреблять больше товаров отечественного производства и не сожалеть об уходе Макдональдса. Я думаю, слава тебе, Господи, что хоть уходит. Не только место Макдональдса, где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы. Он еще тут же, да, рассказал, что мир находится в одном шаге от повсеместной продовольственной катастрофы. При этом, ну, вот, собственно, по разным причинам, не только по климатическим и географическим. Существуют государства, которые ранее отказались от собственного аграрного производства, сейчас трансформируются в рынки сбыта импортной продукции. В глазах западных кураторов они выглядят демократичнее нас с вами. Вот, ну и рассказал какие-то общие цифры про голод. Не знаю, связано ли это с Макдональдсом, но это было на торжественном чтении и чествовании, прошу прощения, передовиков агропромышленного комплекса страны. Еще новость. Вот лимузин говорит, мясо в булку не пихает, там все что угодно, но не мясо. Но в Макдональдсе, да, это отдельная история, да, но и во всех других вот этих бургерных. Там котлета. Батька, наверное, просто не в курсе. Не был, видимо, в Макдональдсе. А если был в каком-нибудь специальном, да, где его этот самый капитан КГБ, да, в форме обслуживал. Ромато пишет такую пошлость, что я не могу ее прочитать, но это очень смешно. Итак, новость еще сегодня тоже привлекла мое внимание, смотрите, да, я вот слышал, что называется эхо от этого события, но не вникал. Итак, последствия следующие. МВД России отклонило заявление о приеме в гражданство Российской Федерации Ольги Валеевой, оштрафованной за песню, считающуюся гимном украинских националистов. Ольга Валеева, мисс Крым, 22 года, гражданка Украины. Обратилась с заявлением о приеме в гражданство в августе. В начале октября, казалось, в жерле скандала, да, появилось видео, где она записала, там, сидя на какой-то кухоньке, песню «Червона Калина», которая является гимном запрещенной террористической организации «Азов», но и не только. Это песня сечевых стрельцов, достаточно старый такой символ. И это стало, конечно, символом украинского национализма в широком понимании, да, и в поддержку эту песенку пели различные исполнители. Она тут же сообщила, что не знала, с чем связана эта песня, просто песня красивая, там, ни про каких сечевых стрельцов и вот этого всего. Ну вот, ну вот, короче, теперь она лишена гражданства. Это первая такая, мне кажется, ну, ласточка, вот, достаточно наглядная. Да. Решение Министерства внутренних дел Республики Крым в соответствии с требованиями законодательства отклонено заявление о приеме т.д. в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации, а также публичного демонстрирования запрещенной символики. Вот такая история. Увидев ее, я усомнился в красоте крымчанок. Ну, она же страшная. Но она специфическая, да. Ее там тоже шпыняли за внешность много. Она там в татуировках, у нее там губы. Ну, в общем, она такая специфическая. Ну, теперь, в общем-то, эта пьеса для нее закончена. Еще, ну, вы знаете, да, что Швеция признала... Да, последим за таким эпизодом, я думаю, их будет сколько-то. Потому что мы как-то с вами упоминали, да, вот желающих над Россией так или иначе пошутить, как-то много среди людей, не наших граждан, но и проживающих у нас, или недавно вошедших в гражданство. Думаю, что будут последствия подобного плана. Швеция подтвердила диверсию на северных потоках, что это диверсия. Там все тщательно задокументировано. Вот теперь, собственно, нужно сделать дальнейшие выводы, которые, я не знаю, будут или нет. Министерство обороны, да, считает, что представители ВМС Великобритании принимали в этом участие. А, что еще? Ну, из таких, из мелочей, да, помните, господин Сунок про финансы там пришел в одном островном государстве на важный пост. И вот он сегодня высказался о том, что Россию нельзя и выгнать из G20, невозможно исключить. Вот, вот из G8 можно было, а отсюда нельзя. Вот, ну, так он, не знаю. А если есть какие-то мысли по услышанному, какие-то предположения, предложения или так далее, то звоните 8495-7373-948, да, и обсудим хоть вот эту женщину поющую, да, хоть еще что. Ну, а если нет, перейдем тогда к следующей теме, к следующей. И она про Госдуму. Я уже поднимал ее, мы же с вами о ней говорили, и там развитие ее есть. А вот Лимонадный Джо позвонил. Давайте с ними поговорим. Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Здравствуйте, Александр. Я этой песни «Калина Красная» никогда не слышал. А вот фильм «Шукшина. Калина Красная», там тоже какая-то песня была.
Нет, это не та. Там смотрите, ну я в русском изложении, да? «На лугу калина красная наклонилась, что-то наша славная Украина загрустила. А мы красную калину поднимем, и мы нашу славную Украину... и развеселим». Ну и так далее. И,
ну, слава богу, в фильме другая песня.
Да, да, это вот то.
Фильм,
да,
не запретят. Спасибо.
Нет. Фильм, если запретят, то по другим вопросам. Ну, я надеюсь, что нет. К другим вопросам. Думские комитеты по информационной политике 21 числа и по законодательству тоже рассмотрят поправки к законопроектам о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, расширят перечень запрещенной информации, включив в него материалы, пропагандирующие смену пола. Поправку готовит, ну да, Александр Хинштейн ко второму чтению законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Вводить за повторное нарушение такого запрета уголовную ответственность, как предлагали товарищи коммунисты, в Думе пока не планируют. Значит, полный запрет пропаганды в СМИ, фильмах, интернете и книгах. Значит, собственно, за пропаганду среди лиц любого возраста от 50 до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей юридических лиц, которые в СМИ и в интернете. Вот. За распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей такие отношения, либо способной несовершеннолетних вызвать желание сменить пол, до 200 тысяч прилипнет, да? Вот. Хинштейн подготовил поправки в части запрета пропаганды трансгендерности, да, поскольку в действующем законодательстве такого нет. Вот, поправки от Нины Останиной снова, она снова, Нина Останина с нами, значит, лишение свободы до 3 лет за повторное нарушение ЛГБТ-пропаганды среди детей. Вот, и заместитель председателя комитета по законотворчеству объяснила, что нельзя вносить к второму чтению, для этого нужен отдельный законопроект, поскольку там про уголовку. Депутат от «Новых людей» Ксения Горячева, честно говоря, не знаю, кто это, надо внимательно на нее посмотреть, предложила не распространять действия предполагаемых законом про норм КАП на произведения искусства. Вот, поскольку в произведениях литературы, искусства и прочих объектах культуры сексуальные отношения в их различных проявлениях являются неотъемлемой частью, не преследуют цели пропагандировать таких отношений. Ну и обсуждаемая у нас с вами уже поправка Яны Латратовой из СРЗП «Справедливой России за правду», иногда расшифровывает Захара Прилепина, да? О запрете компьютерных игр с пропагандой ЛГБТ, да? Мы же с вами договорились, что пока пусть она эти игры пройдет, потом доложит, повлияло на нее это или нет. Вот, но все это уже может случиться на следующей неделе. Почему я об этом говорю? Почему я об этом говорю снова? Потому что есть мнение с книжного рынка. И издатели, да, в том числе и из вот, крупнейших издательств, говорят, что 50% наименований литературы на российском рынке из-за размытых формулировок в этих инициативах находится под угрозой. Слишком общий характер формулировок и отсутствие в законодательстве определения и раскрывающее содержание используемых в законе понятий. Речь прежде всего идет о понятиях пропаганды и демонстрирования. Ну и, в принципе, да, вот по основным издательствам, да, и прошлись, и они выражают, собственно, некие сомнения в формулировках. И не понимает, кто будет экспертизу проводить. Вот, потому что все книжки проверить, да, это очень большой объем. Вот, ну, собственно, разъяснений, я так понимаю, нет, но вот есть сомнения. Например, роман «Бесы» Федора Михайловича нашего Достоевского. Ставрогин, да, Николай Ставрогин и девочка Матрёша, да, ну, очевидно. Иван Бунин, Таня и Галина Ганская, рассказы, там сцены есть насилия сексуального. Шолохов, Тихий Дон, ну, тоже, да. Ну, и масса, да, там, Федор Сологуб, например. Владимир Набоков со своей Лолитой вообще, да. Вот, ну и Куприн, соломив ее тоже. Вот, фильмы? А фильмы, онлайн-кинотеатры, там же тоже масса предложений, как это ограничить. Вот, у меня вопрос по книгам. Вот все-таки, да, все-таки, как быть-то? Ну, очевидно, что есть книги, то есть, ну, не знаю, я не эксперт, да, я вообще не специалист там в области нетрадиционных сексуальных отношений, да, но мне кажется, я способен оценить, где продукт пропагандистский, а где нет. Вот, и тут, ну, большой вопрос. Потому что есть действительно, да, литература, вот, ну, прям такая, да. Ну вот, а есть литература, где это упоминается, описывается. Вот, как теперь быть? Как в фильмах до недавнего времени блюрили сигареты у героев, ну так же это блюрить, что вы вымарывать. Что с этим делать? Ну вот, поэтому у меня большие вопросы. Если у вас есть какой-то ответ на эту тему, если вы знаете, что с этим сделать, как это померить, что разрешать, что запрещать, и надо ли вообще что-то тут искать какую-нибудь гей-пропаганду в Илиаде, да? Или Одиссее. Скажите, вот лимузин дозвонился. Лимузин, небольшая задержка будет с траншем в этом месяце. Прошу потерпеть, да?
А, ладно, я не расстроюсь. Здравствуйте, друзья.
Здравствуйте.
Я против запретов, как обычно, различных, потому что запретами, только лишь запретами, ничего не добиться, потому что, как мы все помним прекрасно, в СССР, ну, в кавычках, секса не было, но как-то все это процветало, так сказать, и культивировалось в каком-то смысле. Поэтому чем больше и лучше, и правильнее будет информирован наш народ, молодое поколение его, тем лучше. Потому что просто запрещать, вымарывать, брюлить и так далее, ну, это неправильно. То, что забрюлили сигарету в фильме, ну, как бы, или там у полковника Исаева Штирлица забрюли, значит, немецкий крест на рукаве, это не значит, что фашизм победили, допустим, да, в наши дни. Поэтому просвещение, обучение, разжевывание на конкретных примерах и, так сказать, собственным примером только может дать какой-то положительный результат. Вот и все, собственно.
У меня вопрос, как вы дадите собственным примером какую-то детям информацию о нетрадиционных сексуальных отношениях?
Ну, как бы собственным примером показывать, что ты гетеросексуален, любишь маму своего ребенка, и что вот это и является основной ценностью в семье, собственно, ребенок и мама для тебя, для папы, потому что настоящий мужчина. А если ты с кем-то по-братски обнялся, то это по-братски, так сказать. После рюмки чая, например.
Не хватает и у вас точности формулировок вместе с Хинштейном. Ну, вот, как давайте быть? Пелевина запретим, Достоевского запретим, всех запретим или что?
Так, я же сказал, не надо что запрещать. Если у ребенка возникли вопросы, то ему нужно донести эту информацию правильно.
А вы понимаете, что речь? Что граждане-депутаты заботятся не о детях сейчас, а о нас с вами.
То есть они меня хотят оградить от...
Вне всех возрастных категорий, вообще для всех. Чтобы вы не смотрели на своего этого самого Элтона Джона и не слушали этого самого Фредди Меркьюри, потому что по ним по обоим вопрос есть.
Ну это же ведь глупо, давайте прямо скажем. Причем тут тексты и музыка Фредди Меркьюри и, так сказать, его там какие-то там наклонности. Если его рассматривать как музыканта в контексте... Если его рассматривать как человека и гражданина, это совсем другой вопрос. Вот это именно и нужно доносить. Не нужно объединять, что если ты музыкант, ты значит гей обязательно.
А Лолита? Что с Лолитой?
Лолита. хвалить сильнейшее произведение, что ничего с ней не делать. Опять же, может быть, не преподавать ее в школе до какого-то момента. Хотя в школе у нас тоже много чего преподавалось, в советской нашей школе, я помню прекрасно.
Вы знаете, честно говоря, спасибо, Лимузин, есть еще несколько звонков, сейчас я их возьму. Да, вот я какие-то объекты творчества вижу, да, и у меня большие вот вопросы по поводу соответствия этого всему. Например, вы видели, как Валерий Леонтьев выглядит? Давно ли, да? Вот к вопросу. Здрасте, Борис, слушаю вас.
Александр Николаевич, добрый вечер, это Борисыч. Я хотел бы высказаться по поводу, собственно, вот групп. Например, конкретно скажу, что я всю жизнь люблю группу Queen. Но, учитывая, что я как бы мелким, мне было с 84-го года, когда начал с 85-го слушать музыку, конечно же, не понимая ничего, кроме как прекрасное творение, там, сочетание музыки и голоса. Но сейчас эта история обретает совсем другой окрас, и зная о том, как это все продвигалось, мне не очень хотелось бы, чтобы эта история позиционировалась как нечто необыкновенное, потому что, да, талантливо, но если мы говорим про кино, которое недавно выходило, там, байопики так называемые, ну, это мракобесие, честно говоря, мне не очень это нравится.
Но мне кажется, вы же можете выбрать как потребитель, купить это, да, или не купить.
Да, да, простите.
Виталий, слушаю вас, алло.
Алло. Добрый вечер.
Да, здрасте.
Здрасте, Александр. Виталий, по поводу вымарывания, знаете, Саш, я очень с большим уважением отношусь к Владимиру Владимировичу, к нашему президенту. У нас некоторые депутаты доходят до какой-то глупости. Зачем это все вымарывать? Тот, кто хочет объяснить, допустим, своему ребенку...
Вот да, вопрос не про детей, как же вы не поймете? Вопрос про нас с вами, взрослых людей. Вот мы с вами посмотрим какой-нибудь, я не знаю, Далласский клуб покупателей, а там эти самые. Там эти самые в платьях. Ну, вот депутат Хинштейн хочет нас от этого оградить. Чтобы мы не смотрели на это все. И чтобы, ну, не знаю, что дальше, да, вот я посмотрю.
Александр, ну, мы с вами состоявшиеся люди, как говорится. Ну, как вы знаете, я не знаю, сколько вам лет, да? Мне как бы, ну...
Мне 45.
Ну, мне 41 год, да. Ну, как бы сходить с ума в 41, 45
лет. А если вы возьмете, например, ну, я не знаю, диск, да, или что там, файл, да, захотите посмотреть, а там горбатая гора. Как быть? Вы понимаете, кругом для взрослого гетеросексуального, можно сказать, пожилого человека, кругом засада какая-то. И вот нам в помощь депутату. А если книжечку схватил, читаешь там про спартанцев каких-нибудь, а там раз и что?
Ну, про спартанцев это уже, знаете, это уже история тут, из песни слов не выкинешь. Ну, замыливать это все, ну, это глупо. Я не знаю. Идея, может быть, она для кого-то и хороша, но я думаю, лично для меня, ну, как бы, еще раз говорю, человек состоявшийся, ну, мне уже поздно как бы вправлять мозги, я уже для себя
все понял.
Да
это понятно, Вопрос в том, что опять, что называется, не докрутили. Потому что есть эта проблема. И вот, например, там и среди ЛГБТ, и среди подростков ЛГБТ есть там масса исследований по поводу там попыток суицида, например, да. Вот. Это причем не наша статистика, там, а западная, да. И есть действительно, ну, прям пропагандистские какие-то истории, да, но вы вряд ли сможете это смотреть, правда, да. Вот. И, конечно, по большей части это про детей и молодежь, потому что я не знаю, как можно человека там в... В возрасте, ну, соответственно, чем-то уже, что называется, да, удивить, как-то повлиять на его предпочтение. Ему скоро уже вообще ничего не надо будет, не то что там нетрадиционных каких-то дел. Вот, поэтому, мне кажется, вопрос формулировок, потому что действительно, если как ряд депутатов там игры компьютерные запрещать, там, ну, не ту тропинку, мне кажется, они выбрали. Давайте с вами об этом поговорим. Слушаю вас, алло.
Алло, здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, вот по поводу депутатов, уже вчера еще тоже что-то депутаты там пытались деньги у кого-то отнять, да, сегодня. У меня осталось такое впечатление, что просто у нас же есть президент вечный, который говорил, что распад Советского Союза – это величайшая катастрофа. И они пытаются создать Советский Союз, в котором не было людей с деньгами, в котором не было геев, в котором не было компьютерных игр. и всего остального.
Но
и...
все, кроме компьютерных игр, там было.
Как? Не, а где и были, да, там какая-то статья была в Уголовном кодексе, безусловно, 100, да.
121-я,
по-моему. Возможно, возможно. Вот, и постепенно идет превращение вот в какой-то такой Советский Союз. А насчет того, как это повлияет, да никак не повлияет, потому что надо интернет запретить. Вот интернета в Советском Союзе не было. Вот когда интернет запретят, тогда все станет на свои места. А пока вот у нас же ушли сейчас из страны все вот эти Netflix там и так далее. Имея компьютер на руках, я этого все не замечаю.
Но, кстати говоря, вот этот вопрос интересный, потому что Netflix это прям, ну, местами прям пропаганда, навязываемая так называемая повестка. Давид Алексеевич, здрасте.
Да, здравствуйте. Знаете, у меня есть вопрос, на который мне не смог ответить даже Петр Толстой. В чем разница между пропагандой и информацией? Этот вопрос меня очень беспокоит, потому что если, например, сказать, что деятель культуры Н – гомосексуалист, это пропаганда или информация? Что это? Вы периодически упоминаете фильм «Горбатая гора». Мне интересно, как быть с фильмом «Полное затмение» с одной из лучших ролей Леонардо Ди Каприо, рассказывающей об Артюре Рембо. То, что Артюр Рембо был гей, это пропаганда или информация? Меня эти вещи очень смущают. А потом мне кажется, что этот закон в том, что касается кино, это открытая коррупционная дырка. Если у вас в кино две девочки идут за руку и целуются при встрече и прощании, то если вы принесете денег, это будет невинный дружеский поцелуй, а не принесете пропаганда нетрадиционных сексуальных...
Ну, как обычно, вопрос о судьи кто? Да, кто тот самый мерило, морально-нравственный авторитет, который вот эту черту проведет и покажет пальцем? Кто определит
не
эти признаки?
Кто? Саш, не только кто, но и что. Наша Госдума до сих пор не дала четкую разницу между эротикой и порнографией. У них нет этого определения.
Подождите, я, может быть, как бы отстал, да, но я помню, что они когда-то, да. Когда-то много лет назад добрались, что вот первичные половые признаки их демонстрации в определенных обстоятельствах – это порнография.
Первичные половые признаки – статуя Давида. Это первичный.
А там указано, там нет, скажем так, физиологического состояния эрекции. Там это было указано тоже.
Фильм «Гаспара Ноэ. Любовь» один из фаворитов Каннского кинофестиваля. Там есть мужской орган в эрегированном состоянии. Как бы сериал «Игра престолов» и книга «Игра престолов».
«Песня льда и пламени», если быть точным. Вот, да, но тут вообще, ну, кстати, спасибо большое. Вопросов масса, да, и у меня вопрос всегда один. Как вы будете это определять? Когда вы входите в тонкую тему, там, экспертизы, да, когда вы все доверяете эксперту, эксперт должен быть безупречен. Ну, либо вводите квалифицирующие признаки, по которым точно нельзя ошибиться. А что касается и... это самое, «Игры престолов» и «Песни льда и пламени», да, в Саус-Парке была забавная серия, где они шутили прям про это, что там слишком много демонстраций вот этих самых всех моментов. Вопрос есть. Посыл-то хороший, да, посыл правильный, действительно, там ценности, это важно, но исполнение, как обычно, ну вот. Будем надеяться, что второе и третье чтение, ну, как-нибудь, да, собственно, рационализируют этот вопрос, потому что иначе, честно говоря, не хотелось бы без книжек и кино остаться. Только потому, что граждане, депутаты Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва решили, что это может поменять их гендерную идентичность. Мою-то вряд ли уже. Сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, прежде чем продолжить. У меня еще одна тема, кстати, она тоже про законопроект, ну, там более понятная история. Прежде чем об этом поговорить, давайте вернемся к тому, что происходит вокруг нас.
В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы.
Ну что, как и раньше, как и при начале нашей сегодняшней встречи, все мои радары показывают 10 баллов. Ситуация неприятная, мягко говоря, да, затруднения везде, аварий много, да, я не могу вам численно сказать, да, вот, ну вот могу визуально, да, только оценить. Стоит все везде. Не знаю, как на 9 баллов, да, но вот раньше это тянуло и на 8, например, такое, да. Вот, потому что бывало и похуже. Но, видимо, ближайшие месяца полтора нам это лицезреть часто. Хотя, может, наложение тот самый снегопад, который обещали, вечер, ранняя зима или поздняя осень, что у нас там сейчас идет, ну и прочие моменты. Ну, кратко, да, по маркерам. Ленинградка стоит, Ярославка стоит. Энтузиастов очень стоит, Щелчок стоит, как обычно. С Волгоградкой полегче, МКАД внизу тяжелый. Что еще? Ну, это Можайка, да, Кутузовский и Можайка около МКАДа тоже плохо себя чувствуют. Маршала Жукова тоже. Ну, вот пробежался, да, все пересечения, все развязки и кольца тоже чувствуют себя плохо. В центре вообще не знаю, зачем люди ездят. В общем, постарайтесь быть предельно аккуратными, пристегивайтесь даже на заднем сиденье, берегите друг друга и себя, будьте внимательны, всем хорошего пути.
Говорит Москва, 94.8. Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
Ну что, продолжим наши законодательные с вами изыскания, точнее. 13 декабря депутаты Государственной Думы будут рассматривать, или могут рассматривать в первом чтении законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Мне всегда было интересно, а как это? То есть об этом много кто говорил, сейчас мы тоже это вспомним. Ну, в общем, законопроект, в пояснительной записке написано, подчеркивает объединяющую роль русского языка как государственного языка России в едином многонациональном государстве, расширяет и уточняет сферы, в которых использование государственного языка обязательно. А для этих целей, ну, в общем, обязаны использовать чиновники и органы власти язык, да, предлагается создать словари, нормативные словари, грамматики и справочники, утвердить это все, да, внесло правительство, надо сказать, что тут никакая ни на Останина, Ландратова и прочие тут не подходили близко, да, вот, будет определять правительство, утверждать тоже правительство, ну и, собственно, все нормативные правовые акты будут проверять на вот, соответственно, норму современного русского литературного языка. С 1 января 2025 года, возможно, вступит. Вот, ну, в общем, еще не скоро, да. Вот, авторы считают, что это повысит общий уровень грамотности граждан, корректность использования русского языка и так далее. В целом неплохо, потому что то, что пишут в официальных документах, да, оно часто наполнено словами, которые даже я не понимаю, честно говоря. Вот, но наша власть, как это, придержащие, да, раньше высказывались в другую тональность, я боюсь, как бы вот дело не пошло по, собственно, тому самому пути. Валентина Ивановна, широко известная, в декабре 21-го. Меня просто коробит то, что происходит с нашим русским языком, когда на правительственном уровне говорят «кэшбэк, кэшбэк». Не понимают пожилые люди, что такое кэшбэк. Почему нельзя российский аналог «возврат денег»? А у нас сегодня воркшоп, а у вас, а у нас тут бэбиситер хайпанула. Не то слово, да, это вот она пример привела, да. Значит, она не первая, соответственно. В 19 веке был такой адмирал Шишков. Он предлагал заменить все иностранные слова на исконно славянские. Участник нескольких значимых сражений и заграничного похода 14 года считал своей главной задачей очищение русского языка от иностранных заимствований. Не смог российских дворян отказаться от французского. Ну, и изобретен он слова изобретал еще, да, собственно, это осталось все в истории, там, калоши мокроступы, например. Жириновский неоднократно на эту тему говорил и даже предлагал штрафовать за употребление иностранных слов. Байфренд — это сожитель, голкипер — вратарь, диарея, собственно, понос, да, и вот он предлагал вводить эти штрафы. Что я по этому поводу думаю? Что если это вот не вот в сторону байфрендов с голкиперами и прочими гульбищами, да, уйдет, а в сторону действительно очищения формального государственного языка от канцеляризмов, это хорошо. Потому что можно будет читать более-менее понятно, что же они пишут-то. Вот, и вот Павел пишет, очередной советский прескриптивизм ни к чему не приведет. Вот слово прескриптивизм, например, вы знаете, да? А я напомню, что существует, например, парламент Новой Зеландии, который в конце октября принял закон о простом языке, который прямо запретил чиновникам при контактах с местными жителями говорить и использовать непонятные и сложные для общественности слова, в том числе и канцеляризмы. Инициатива, ну, по идее, да, она должна помочь людям, там, не очень образованным или специфически развитым, а также мигрантам, да, полноценно включаться в жизнь страны, потому что они, очевидно, не понимали, что же им говорят граждане-чиновники. И законодатели сформулировали, что простой язык — это лаконичный, хорошо организованный, а также соответствующий целевой аудитории. Если вот в эту сторону у нас пойдет инициатива, то это в целом и неплохо. Это в целом и неплохо. Значит, на эту тему у нас была инициатива, например, губернатора Новосибирской области Травникова. В 2020 году он запретил чиновникам отвечать жителям региона на просьбы, цитаты из законов вместо прямых ответов, да, это же частая история, тебе ссылку на закон вот там почитай, вот, и это была там реакция на то, что ему один житель передал целую пачку, да, таких обращений и ответов, вот, ну, собственно, вот он запретил, он говорит, это как если бы машина сломалась, вы приехали в сервис, а вам инструкцию, как машину чинить вместо ремонта, вот, и, в общем, тогда он это запретил. Были опросы на эту тему неоднократно, но вот что я хочу сказать. Как вы считаете, где та грань? Где та грань о том, что является иностранным заимствованием, которое нужно вымороть из языка или оставить? Вот что действительно, где это важно? Где на самом деле это нужно? Да? Где страдает русский язык? И как, соответственно, нам с вами относиться к этому законопроекту, который предложило правительство. Телефон прямого эфира 8495-7373-948. Звоните, обсудим. Вот, я считаю, что вот новозеландский опыт очень правильный, и опыт Травникова правильный, хотя не охватывает всю проблему. А вы в эфире, слушаю вас, алло.
Мария Александровна, добрый вечер, Сергей, Москва. У меня родственник в Совете Федерации работает, и он там занимается вот как раз подготовкой речи для одного из чиновников, корректировкой и все прочее. И он уже там работает, наверное, лет 10, наверное. И до того вот у него этот, я бы выразился так, жаргон, вот этот сленг сухого законного языка, что вот он может взять во время там какого-то события семейного начать разговаривать вот именно на таком языке. Никто ничего не понимает. Мы даже иногда ему говорим: Андрей, давай вот просто ради интереса поговорим. И он начинает на этом языке разговаривать, ничего не понятно. Это вот ссылки, это вот именно тот язык, которым депутаты зачастую пытаются разговаривать. Не ясно, непонятно действительно. И почему депутатам по сей день позволяет сам народ общаться с собой таким языком, мне как бы непонятно. И тот факт, что вот взять Путина, когда он общается, ну все понятно. Даже обращение там к Совбезу, к нашему этому...
К парламенту.
Господи, да, обращение. Ну, ясно же, обычным языком. Но когда начинаешь читать письма, у меня, господи, супруга работает в органах там в одних, Я читаю эти письма, вот ссылки, нормативы. Ну, тяжело. Читается тяжело. По 3-4 раза перечитываешь. Да, может быть, я там не глубоко...
А что с кэшбэком делать?
Да я считаю оставить. Кэшбэк, ну, кому понять, тот поймет, а кто не поймет, я думаю, нужно просто спросить, что такое кэшбэк.
Но не надо ли придумывать возвращение средств русских каких-нибудь?
Да, слушайте, это... Ну, заняться как нечем. Вот. Давайте, вот помните, ЕЙО. Вот.
Ну да, парашют, я помню, да. Ага. Алло, с вами давайте поговорим, слушаю вас, алло.
Алло, Александр,
да,
добрый вечер.
Здрасте.
Здрасте, Павел, Московская область. По поводу чистоты русского языка...
Борьбы за нее.
Ну, борьбы за нее.
Он чистый, знаете, без нас, а вот бороться можем мы, да.
Да, я бы, вот мое мнение такое, я бы разделил все-таки, скажем так, язык русский, который народный, скажем так, да, вот скоро начнется какой-нибудь новогодний сейлс, пресловутый лакшери виллаж и так далее. Мне кажется, здесь все-таки это должна быть инициатива снизу, то есть народ смотрит в сторону Запада, и как бы, ну, сам делает такие вывески, это касается бизнесменов, или рекламу соответствующую дает. И, соответственно, как сказать, деловой язык, да, язык, который написан, нормативные документы или обращение тех же депутатов к народу, это совершенно другая история. Вот этот момент и нужно разделять. И вот касательно первого, это... Инициативы снизу, мне кажется, общество само должно к этому прийти. Как оно разговаривает, какие вывески оно, ну, мелкие бизнесмены используют, на кого они рассчитаны и так далее. И одна ремарка такая, вы упомянули диарею. Ну, это вообще чисто медицинский термин.
Это не я, Жириновский.
Простите, да. Это чисто медицинский термин, это вообще отдельная история. Мне кажется, ее-то трогать точно не нужно.
Спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, Гурген, здрасте.
Александр, добрый вечер, это Гурген. Вы знаете, конечно, не могу молчать, это понятно.
Вот я, кстати, задумался, Гурген, а эфир — это иностранное слово? Какое слово русское?
Какое, пожалуйста?
Эфир. Я говорю, вы в эфире, Гурген. А что
Этериум, да, это греческое.
А как по-русски будет? Вы на радиоволне? Да радио тоже вроде не очень, да, русское слово. Вы на волне, Гурген, вы на волне, говорите.
Смотрите, как вы оттопыриваетесь на воздухе. И вот так все должны понять. Смотрите, такая вещь, как с точки зрения банальной эрудиции. Вы помните, долгая такая дефиниция из разных слов.
Да-да-да.
Иностранных скомбинированных там. Не каждый индивидуум компетентен, что-то там, каких-то эмоций. Смотрите, если поржать над собственной любовью к иностранным словам и вообще над самим процессом, да, то здесь вот такое выражение, как аберрация перцепции, будет великолепно. Смотрите, если читать научно-популярную литературу, да, ну, ясно совершенно, что не каждый из нас знает второй закон термодинамики, например, да, вот там это будет уже базироваться на интересе читающего, да, а он, это его заявка, он сделал свой выбор, его интересует какая-то тема, ну, посмотрит в словаре. Скажите, имеет ли смысл уподобляться очень средней норме? Вот как говорят психиатры, там какой-нибудь яркий больной, там, например, Ив Сен-Лоран, да, у него были какие-то нарушения, они ему сказали: Ив, вы хотите быть нормальным? А стоит ли это того? Смотрите, сейчас вы делаете вашу потрясающую одежду, ваши дизайны, да, вы подтягиваете до своего уровня и эстетику великую, да, и все прочее. Ну, то есть, конечно, финский язык, здравствуйте, называется телефон, переведен как «пугарин», от глагола «пугуман», что значит «говорить». Ну, вот «говорильник». Чешский с его прелестными водными велосипедами, там будет «шлепадло».
Ну да, летадло самолет, собственно.
Летадло, абсолютно верно. Более того, мне кажется, употребление иностранных слов должно быть более легким и более ироничным. А любая борьба с такими словами, она даст нулевой эффект. Знаете, здесь хорош был Никулин Юрий, значит, в известном фильме, где ему его герои делают замечание, здесь не курят, а я не затягиваюсь, да? Прелестный комический момент совершенно. Мне кажется, стоит испытать естественное чувство стыда, если вы делаете что-то плохо. Например, плохо владеете иностранным языком. В Японии это общее место. Очень стыдно в любом обществе, если вы плохо владеете английским, предположим, да, языком международного общения вот на сегодня и, вероятно, на завтра, и на нашу жизнь хватит, как мне представляется. Вы понимаете, действительно, можно понять очень пожилых людей, да, которые выросли и на московских кухнях, если кто-то говорил как-то очень специально или очень вычурно, они умели себя, скажем так, протроллить или, как раньше говорили, простебать. Нет, мы иностранных языков не знаем. И такой человек должен был отличаться какими-то другими характеристиками, замещающими. Например, какой-то особой широтой души или каким-то гуманным, как у Гребенщикова, да, он был сторонником гуманных идей, не так ли, да? Вы знаете, я завершу тем, что, с вашего позволения, что мне как-то пришлось провести ночь в шведской компании. Шведы приехали, я репетировал свой шведский на них. Все было очень мило до момента, пока хозяйка квартиры не сказала: «Гурген, послушай, нужно так, чтобы они завтра уехали». И вот тут, это была фраза последняя, произнесенная на русском языке. Далее у нас был непринужденный диалог, как сказал бы Горбачев, да? И в результате мой вопрос: куда вы возвращаетесь завтра? «О, хэмма, домой», — ответили они хором. Ситуация была решена, но когда через 2.5 часа интенсивного общения Юлечка, которая просила меня сделать так, чтобы шведов не было, сказала: «Гурген, открой окно, вы здесь очень накурили». Я 20 секунд силился понять, что она произнесла. Но это, скажем...
Но это про погружение, Гурген, это про другое. Значит, Румата написал неоднократно, что нужно запрещать слова, которые вымещают нормальные русские слова. Именно вымещают. Те слова, которые дополняют понимание в довесок к русским словам, запрещать не нужно, да и бестолку. Они проживутся, хотите того или нет. Пузатый Жожин считает, что слова сами отмирают, потому что вот он приводит примеры: чузы, хайер, ну, это же ушло, да, и много такого ушло. Вот я посмотрел самые раздражающие слова 21-го года, да, один из сервисов их написал, и он что, вот в профессиональном общении эти слова раздражают. Ну, либо опрашивали какую-то специфическую группу, потому что, ну, вот смотрите... Синкаться — это синхронизироваться, фоловить — следовать, засабмитить — передать на рассмотрение, фиксить — исправлять ошибки. Ну, вот это я слышал, там, пофиксить, да. Пруф — доказательство. В разговорной речи не очень много такого слышал, именно в рабочей. Скипнуть — пропустить, не обращать внимания. Когда-то давно услышал. Day off — выходной. Это вообще не слышал. А это вот топ раздражающих слов, да, ну, видимо, может быть, в айтишной среде. Я часто в жизни писал различные регламенты, и чем более он написан непонятным языком, тем меньше при его согласовании ко мне возникало вопросов. Один директор у нас любил часто говорить: ты нашел solution данного кейса? Если да, то от кого тебе нужен decision? Вот, ну вот, собственно, это про оно. Но я считаю, что история, связанная с, вот... языком там формального общения, да, с канцеляритом, да, то вполне было бы неплохо, если бы он был более русским. Потому что там и юридизмы, англицизмы, и черт его еще знает, какие измы. Вот. А уж мы с вами научимся как-нибудь, да, и в целом, возможно, если государство в отношении нас будет использовать простой, понятный, при этом русский язык, без намеренного усложнения, без кейсов, челленджей, которые раздражают Ольгу и так далее, вот, то он, я думаю, что станет лучше. Но насколько это нужно законом, не знаю, не знаю. Вы в эфире, Дмитрий, здрасте, алло.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий, Москва. давайте все-таки к классикам обратимся. Кто, как не они, основоположники и зарождатели первого настоящего русского языка? Они не гнушались же использовать иностранное словцо в своих произведениях, а некоторые даже писали на иностранном языке свои эпиграфы.
Да ладно, эпиграфы, так... а ты откройте «Войну и мир», например.
Да, да, вот как раз языка сняли, да. Там вообще в тексте чуть ли не половина.
Ну, не половина, там есть прямо, ну, большие фрагменты на французском, назовем это так.
Да, да, да. И как-то, вы знаете, никого это не смущало, кроме Валентины Ивановны. Вот. А насчет, значит, вот регламентов, интересно, я краем уха услышал, это действительно так. Есть же понятие художественный язык, есть понятие деловая переписка, есть специальные, значит, языки, да, которые вы почитаете там, я не знаю, сопромат какой-нибудь, и потом рассказываете, что надо это все как-то упростить. Вот, донести, так скажем, до людей нормальным языком. Это не получится, понимаете? Вот. А иностранные слова, они только упрощают понимание. Нам, вот я проходил курсы по взаимодействию с органами государственной власти при деловой переписке. И там мне вот преподаватель одну самую умную, как мне показалось, ну, он много еще интересного говорил, вот, но он сказал, что она, кстати, была, что главное при подготовке делового письма исходить из того, чтобы адресат тебя понял. А кто этот адресат там? Мы же понимаем, если это госорган, надо писать на деловом, там, в общепринятом языке. То есть какие-то конкретные примеры я, наверное, сейчас не вспомню, вот, но такой ликбез коротенький. Кроме того, с запятой вместе с тем без запятой. Вот так.
Понятно. Ну, хоть какие-то у нас останутся практически применимые знания, да? На самом деле, да, вот... Честно говоря, конечно, есть там есть желание сохранить, есть желание приумножить. И что касается вот инициатив по поводу канцеляризмов, это совершенно четко надо делать. Ну, вот. А что касается литературы, ну, классики и сами слова выдумывали, которые оставались прямо в книге, да, то есть вот он в книге ее поиспользовал, дальше не пошло, да. Классики и разные использовали, и тоже, да, но не являются они эталоном русского языка. Я вам как-то рассказывал, не помню, свои открытия по Достоевскому, да, по поводу языка Достоевского. Достоевский очень тяжело писал. Очень тяжело писал, да, ну вот реально, там, если сравнивать с другими, там, возьмите какого-нибудь Платонова, да, этот вообще, мне кажется, кирпичом, да, по бумаге царапал, но Достоевский тоже. А потом я случайно послушал Достоевского аудиокнигу с хорошим актером, с хорошей интонацией, там, с хорошим голосом, и до меня дошло, он же руками-то не писал, он диктовал. И он диктовал с выражением, да, за ним записывали, и вот живая его речь, образная, оборотная такая, она превратилась в такой текст, который действительно тяжело воспринимается, да, ну, мне тяжело. Возможно, кому-то и не тяжело, но вот я текст вижу, да, я его как бы чувствую. И во многом, да, такие есть моменты. Но... В общем, посмотрим, что произойдет 13 декабря, насколько возможно наш язык там будет к радости Евгения Фоминой, да, более официально, более чистым. А сейчас новости, после продолжим.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19.35, в Москве, пятница, 18 ноября, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Много мнений по поводу языка, да, вот Румата, например, пишет, что большая часть англицизмов пришла сам в английский язык с латинского, почти все слова именно с латинского, либо с греческого, а в Штатах и других странах тоже законы принимают, по исключению латинизмов, например, да, ну вот, так, кто еще? А вот чем заменить Bluetooth, спрашивает Строгинский. Синий зуб. Синий зуб. Значит, опять все в одну кучу. Речь о повседневной речи. А вот локация, контент, Marketplace и прочие недопустимые. Ведущие вашего радио грешат англицизмами. Но я думаю, они грешат нечто иным, а англицизм просто в ходу. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Вот есть такой момент, как вот вещи, которые сделаны, ну, на Западе. Вот тот же самый Bluetooth, вы сейчас сказали. Ну, как его по-другому назвать, если он оттуда пришел? Там придуман и там назван. Bluetooth и Bluetooth. Есть вещи там на производственном, как, если производство изначально... Ну, изначально оно произошло оттуда, откуда-то, из Запада. Там есть свои какие-то моменты. Там,
но старое доброе русское слово «пассатижи» мы с вами знаем, да?
Хорошее слово. Вот. Но просто когда повседневные слова заменяются, ну, молодежью в основном, на какие-то, на иностранные, вот это не очень. А которые в производственные слова, какая-то профессиональная какая-то часть... Они, ну, они есть, от этого никуда не денешься. Они иностранного происхождения просто сами.
Я даже сходил и посмотрел, почему пассатижи пассатижами называются. Не знал никогда. А, пинсатиже от французского пинс – зажим, и тиже – стержень. Собственно, зажимать стержень.
Вот так. И, а унитаз – это вообще...
Не знаю. Я не полезу вот в эту глубину. Ну, глубину
фирма какая-то французская, юнит, я или как-то.
Ну да, да.
У нас ватер-квадрат.
То есть профессиональный язык менять не надо, да, потому что тот же самый дрон, квадрокоптер, как назвать? А, ну, у нас один из главных государственных символов триколор, например, пишет Михаил, да. А, чем отличаются плоскогубцы от пассатижи, да? Ну, чем-то отличаются. А, конечно, масса об этом мнений. Слушаю вас, Борис Семенович, здрасте.
Добрый вечер. Ну, вы знаете, мне кажется, что иностранные слова со временем-то отмирают, которые не приживаются в обществе. Правильно сказал какой-то слушатель, написавший вам. Вот, например, слово «шофер». В мою молодость это слово «шофер» применялось, ну, абсолютно повсеместно. А вот сейчас «шофер» ты и не услышишь, везде «водитель». А вот, например, когда Хрущев хотел упростить язык, и, ну, может быть, кто-то из его советников, помощников ему посоветовал «заяц» писать через «е», ну, вызвало это только смех. Я не знаю, может быть, вот такая инициатива, которая сейчас выдвигается, она, ну, приведет, мне кажется, просто к лишним каким-то... неприятностям.
Да нет, каким неприятностям? Она чиновников заставит просто писать иначе, да? Потому что, ну, например, что такое линолеум, знают все, да? Ладно, последим. Чего хотел еще с вами обсудить, попробуем каратенечко, да? Румат сообщает, что унитаз — это от слова «юнитас», «единение». Видимо, была такая фирма. Смотрите, тут опрос нашел, кто сколько спит. Хотел вас спросить, сколько вы спите. Да, попробую сейчас про это голосование открыть. Итак, ну, традиционно три варианта ответа, больше наша машинка не дает. Давайте попробуем. От 4 до 6 часов. 134, 21, 35. Вот если вы спите от 4 до 6, вам сюда. 134, 21, 35. От 6, скажем, до 8. 134, 21, 36. Ну и больше 8. 134, 21, 37. Вы счастливый человек, да? Три варианта ответа. На всякий случай еще разок. 134, 21, 35. От 4 до 6 часов. 134, 21, 36. От 6 до 8. Ну и 134, 21, 37, более 8 часов. Итак, что показало исследование, да? 4-6 часов, 17%. От 8 до 10, 14%. Более 10, есть и такие, 2%. Менее 4 часов, 1%. Вот, чем старше, причем люди, тем меньше спят. Потому что до 34 лет, это исследование показало, люди спят в среднем 7 часов, а старше 45 уже 6,9, да, то есть оно снижается. Родители спят меньше, ощутимо меньше бездетных, вот. Ну и, конечно, это про работу, да, в зависимости от работы, значит, намного дольше спят, где находится, кто находится на удаленке. Вот. И хотел вас спросить, как вообще со сном-то? Есть проблемы? Есть? В среднем сплю часов 7 минимум. А, 7 часов, максимум 6, а минимум 6, максимум 9. Сова, пишет Олег. А если в рабочие 4-6, а в выходные 8-9, то среднее выбирать? Ну, не знаю, честно. Давайте на большую дистанцию. Лимонадный Джон вам звонит снова. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Александр. Сегодня прям бенефис мой.
Да, да. Давно не звонили просто. Мы по вам соскучились, да.
Да, спасибо. Ну, у меня вот сейчас с возрастом большие проблемы со сном. Дело в том, что значительную часть жизни я служил, и были там суточные дежурства. Официально во время дежурства 24-часового можно было 4 часа отдохнуть. Но и за эти 4 часа тебе там 10 раз позвонят. Надо было что-то отвечать по телефону, принимать решение, выезжать, высылать. И так ритмы сбились, и вот сейчас уже и служба давно закончилась, а спать толком не получается.
А вы что-нибудь делаете с этим?
Честно говоря, делаю, да. Все пью антидепрессанты. Врач назначил.
Помогает? Работает?
Ну, если грамотно подобрать, то работает, да. Но только опытным путем, и опытный врач должен быть.
Да, это правда, да. Спасибо, спасибо. А, так, у нас еще есть звонок. Слушаю вас, алло.
Алло, Александр, здрасте.
Да.
Да, ну, сон в сегодняшних реалиях, я думаю, это такая небольшая роскошь. Чтобы вот человек засыпался, вставал бодрым и все остальное. У меня получается, в моем опыте, будни, я стараюсь в 11 уснуть, и, соответственно, в 6, ну, подъем, там, собака гулять, все остальное. Это в идеале. Но в основном при 12 засыпаешь, там, 6 часов плюс-минус сна. В выходные, если там дети дают поспать, то пытаешься выспаться. Но вот эту грань у меня, вот я на своем, опять же, опыте, чуть переспишь, разбитый какой-то весь, просыпаешься, что-то какой-то весь вареный, что-то настроение какое-то не особо. Не доспишь — лучше, когда вот чуть не доспишь, по часам там не выспал там свои полагаемых 7 часов, вроде бы бодрее становишься как-то. И вот за этот вот, мне вот 44, я так и не выработал для себя какую-то вот определенную стратегию, концепцию, что ли, сколько я должен спать. А еще один такой момент, если я встал, проснулся, допустим, там, попил воды, там, что-то какой-то туалет, и опять лег, то я просыпаюсь совсем другой человек тогда, там, через час-полтора-два.
Есть еще, знаете, спасибо за вашу историю, есть еще опасный синдром, но еще 5 минуточек. Когда вроде ты и проснулся, вроде тебе уже надо, уже будильник во все эти, и думаешь, ну, сейчас 5 минут, и все. Бывает редко, но эти 5 минут никогда не 5 минут, иногда это чудовищное опоздание. Вот, на самом деле, это же вопрос, вот Иван правильно пишет, да, это вопрос, ну, с личной гигиены. Мы же все пыримся в телефоны, в телевизоры, да, мы, соответственно, ну, не гасим свет полностью, ну, короче, вот эти обстоятельства тоже не влияют. Могу сказать про себя, да, у меня есть тоже ряд каких-то, не знаю, проблем или не проблем. В общем, сплю мало, встаю рано, уже это многолетняя привычка, да. Вот, и, конечно, хочется, да, иной раз там подольше, потому что бывает не то, что, да, там мало спишь, потому что времени мало, да. А вот, ну, просыпаешься ночью, и все. Вот ты там выспал свои, там, 4, я не знаю, и все. А дальше вот, ну, никак. Ну, вот по-разному, да, по-разному я, соответственно, с этим пытался работать. Вот. Отучил себя досыпать, да, потому что там прочитал несколько клинических исследований, что это вредно. Что это вредно вот где-то потом, там, минут 20, полчаса схватить, да. Ну, вот, что лучше уж ждать там длинную дистанцию, эти самые ритмы циркадные. Вот, но после долгих и долгих и долгих и долгих историй, вот с этим всем, да, включая там ряд препаратов, ну, правда, не лекарственного ряда, а больше БАДы, там, этот самый мелатонин и так далее. Вот я выяснил, что, в принципе, у человека, да, вот меняется норма с возрастом, и действительно эта норма становится меньше. И вот меньше 4 часов — это совсем плохо. Вот, ну, вот, там получается 6, ну и классно. У нас с женой синдром еще 10 минут. Трижды. Поэтому заводим будильник на полчаса пораньше. Но и 3 раза удовольствие, что можно еще чуть-чуть покемарить. Вы знаете, тоже, вот я раньше тяжело вставал, а сейчас очень редко это бывает. Если проснулся, я встал, все уже, у меня уже жизнь пошла. Мне надо то, мне надо все. Здравствуйте, Георгий, слушаю вас.
Саш, добрый вечер.
Добрый.
Вот, хотелось бы немножко и ваших коллег пожалеть, но очень бы хотелось каких-нибудь ночных передач. Вот у меня тоже иногда по работе бывает. Не сплю, вот, а повторы слушаешь и как его. Вот, и, а иногда хочется просто на эту тему позвонить. Но ваших коллег тоже жаль, не хотелось бы, чтобы у них потом такой синдром, как его, чтобы не спал, в общем, появилось. Спасибо.
Ну, пожалуйста, рекомендую использовать подкасты. Там и наши программы, и не наши. Там всегда есть чем ухо развлечь. И вроде как радио, правда, действительно позвонить нельзя. Кстати, напоминаю, да, во-первых, у нас идет голосование, сколько вы спите. От 4 до 6 часов 134-21-35, от 6 до 8 134-21-36, больше 8 часов 134-21-37. Прошу проголосовать. И напоминаю, что я хочу... дать возможность еще одному способу коммуникации поработать тем, кто нам не звонит, не пишет в Телеграм, не имеет возможности писать в СМС. Вы можете написать мне письмо, я так или иначе, да, какие-то письма в эфире зачитаю, но прочитаю точно все, может быть, на какие-то отвечу, да. Куда писать? Info, 4 буквы, да, info@asafov.ru, да, по фамилии. Это там мой сайт есть, asafov.ru. Вот инфособака, да, к этому сайту. Пишите, посмотрим, что вы напишете, потому что я думаю, что вам есть что сказать в таком формате. Это время найдется. Вот посмотрите. Посмотрите, да, и если, соответственно, то есть необходимость что-то мне написать, напишите. Вот, на дорогах жесть, пишет мелкий. Ну да, действительно. Нет, вот мои радары показывают, что на бал стало потише, хотя жесть я наблюдаю ту же самую, да. Возможно, где-то полегчало. Где-то полегчало. Ну вот, волоколамка стала, кстати говоря, от сокола стоять. Что еще? Ну так, я бы не сказал, что сильно поменялось. Хотя, вот по цодуду не 9 уже. Так, засыпаю в 23-24, могу позже, Андрей пишет. Вставать приходится в 4:30, еще 5 минут, такого нет. Выходной спокойно до 9-10 могу поспать. А у меня вот, ну, выходной очень редко бывает, когда это выстреливает. Если я вот просыпаюсь по будням, да, в свои там 5:30, 5:45, я и в будни так же. Я, правда, могу потом лечь, да, вот, но вот... Нет разницы, да? Человек должен спать 12 часов, мы спим 8. Научитесь уснуть еще днем минут на 10, научитесь релаксировать. Не должен человек спать 12 часов, это очень индивидуальная история. Вот, я не сплю и 8 часов. И вот досыпать, да, врачи, собственно, там не рекомендуют. Считается, что это не очень хорошая история. Что такое подкаст, многие спрашивают. Смотрите, подкаст — это такой некий жанр. В подкасты радиостанции заворачивают и передачи, но базово подкаст — это не это, подкаст — это любительское радио. Например, в Яндекс.Музыке, если вы пользуетесь, есть такой раздел подкастов. В телефонах Apple есть отдельная штука, называется подкасты, да? В телефонах Android, в Гугле есть тоже эти самые подкасты. Там русскоязычных очень разных полно, и все вот радиостанции тоже свои передачи выкладывают туда в виде подкастов. Что это такое? Это вот радио по подписке, условно говоря. Вот если мы с нашим звукорежиссером решим записывать подкаст, мы будем где-то раз там, в неделю записывать какую-нибудь чушь, выкладывать ее туда в подкасты, наши разговоры, там, шутки, анекдоты, да, неприличные. Вот. А наши подписчики смогут получать оповещение, все, эти два дурака что-то опять там наговорили. И оно им прилетает там в телефон, да, там, И они это самое слушают, да, через достаточно удобные эти приложения, такие как Яндекс.Музыка. И вот этот мир подкастов, он достаточно большой, да, я вот в силу там дефицита времени, поскольку там можно на ускоренность слушать, я периодически это делаю. Потому что многие ютуберы, да, тоже туда вот звуковую дорожку своих роликов кладут. Ну, в общем, такая история. Говорят, если утром сильно хочется спать, нужно сильно зажмуриться и спать раз хочется. Встал в 7 утра, зажмурился, разожмурился, время 12. Спать действительно не хочется, но на работу опоздал. Да, действительно, так бывает. В эфире, слушаю вас, алло.
Да, добрый вечер, Александр, Дмитрий, Москва. Что можно по сну сказать? В армии, я помню, изучил, что такое спать стоя. И не спать в течение где-то, вот я помню, дней 5 я не спал. Вот, до такой степени, что при команде «Бегом марш» у меня ноги шли просто обычной ходьбой. Как бы я ни старался их ускорить, ничего не получалось. По сну как таковому я могу сказать, что мне удается более-менее отоспаться, наверное, в два периода в году. Это новогодние праздники и отпуск, где-то, как правило, в июне он получается. Ну, орава детей, работа, какие-то дела. Собственно, от 4 до 6, наверное, я попадаю в эту категорию. Да и, честно говоря, просто жалко тратить, наверное, время излишне на сон. И так же полжизни мы там, или треть жизни мы точно же спим. Хочется побольше успеть, достичь, там, заработать, вот, с детьми лишний раз там побыть. Поэтому совет, наверное, один такой, что хочешь спать, спи. Если еще желание не настигло, ну, видимо, значит, батарея еще не подсела, можно и пободрствовать, может быть, что-то еще успеть сделать.
А вы не знаете, как люди маются от безделья, нет? Вот бывает в бодрствовании.
Абсолютно.
Вы не знаете, как люди время сжигают в какие-нибудь, ну, и прости господи, танки, да? Это же, а вы говорите абсолютно. Сон, мне кажется, абсолютно. В плане для мозга значительно полезнее.
И препарировано все это, я называю это какой-то амебный синдром. Ну, невозможно, очень сложно растолкать людей на что бы то ни было, да? Там, собраться, куда-то пойти. Я уж не говорю, что куда-то съездить. Хотя есть, безусловно, вот у меня много.
А это называется накопленная усталость. Это не в людях вопрос. Они просто не отдыхают. Просто вот для вас, вы для себя выбрали, что для вас отдых – активность. А им кажется, что отдых – это покой и гомеостаз. Ну, такое тоже бывает.
Ну, да, согласен. Спасибо.
Спасибо. Вот Андрей упорствует. Говорит, Билл Клинтон спал на рабочем месте 10 минут и компенсировал 4 часа сна. Это правильно. Чем закончил Билл Клинтон, мы с вами знаем. А, давайте по голосованию. Итак, 45% от 4 до 6. Привет, друзья, я с вами. 51% счастливчики от 6 до 8. Вот мне кажется, мне бы хватало вот совсем этого всего. Ну и есть 4% тех, кто спит больше 8 часов. Им будем завидовать. Значит, Олег пишет. Лайфхак на 100%. Открыть окно, накрыться двумя одеялами. Утром свежий воздух, холод поднимут. Гипоксия плохо, открыть окно хорошо. Всем бодрячка. Кто плохо спит, значит, много жрет на ночь. Весь организм работает на ЖКТ, чтобы он вырабатывал желудочный сок. Считает халдей. У меня во снах такая параллельная житуха, там все иначе интереснее, чем тут, это пишет текст Крилицы. Кстати, вот, ну, как бы были, да, какие-то там, там кошмары и так далее, вот это все, как завязал с алкоголем, все прошло, да. Очень редко теперь у меня что-то настигает во снах, такое красочное, кинематографическое. Бэтбой спрашивает, как проплатить блок. Никак, Бэтбой. Вы же знаете, чем у Ксении Анатольевны закончилась эта история. Никак. Мы по актуалочке. Что вот сегодня актуально, то мы будем. Я в отпуске, наоборот, мало сплю. Активно отдыхаю, спать некогда. Но вообще, кстати говоря, любая интоксикация тоже по сну-то лупит, да, там забытье начинается, да, там плохое. Я вот, ну, точно знаю, сколько сплю, потому что я меряю, фазы знаю, меряю. Хороший сон идет под шум дождя, водопада, прибоя, треск камина, визжание вьюги. Включил в Ютубе и балдеешь. У меня есть для этого устройство, которое я не буду называть в эфире, как оно называется, да, второе слово «станция». Потому что если я скажу первое слово, да, телефоны у тысяч наших радиослушателей тут же отреагируют на это. И вот эти самые станции тоже. Поэтому очень сильно люди просили не называть это имя женское вслух. Ну, вы поняли, о чем я говорю, да, это устройство Яндекса. Вот, и эта штука, она умеет включать звуки для сна, и там действительно есть вот эти шумы дождей и водопады. Они не все удачные, но действительно помогают, да, действительно помогают, если очень негромко, да, вот эта монотонная история. Ладно, это такие наши практические бытовые советы. Что хочу сказать? Несмотря на прогнозы синоптических командиров о том, что ждет нас снегопад, дождь, вот это все, похолодание и погода, как в январе, все равно это выходные. Все равно это выходные. Вам удастся, возможно, добрать свою норму сна. Возможно, вы сделаете что-то полезное, ну или просто отдохнете. Это же неплохо, честно говоря. Это неплохо. Вот, а мы с вами продолжим, да, следить и за политическими темами, и за позитивными, и не за негативными, вот, и на следующей неделе, и потом еще тоже. И так и будем с вами следить за политической жизнью, иногда отвлекаясь на такие важные бытовые темы, как наш с вами сон. А вот школьников спросили, кем они хотят работать, они сказали, что они хотят работать удаленщиками. 47%, это не большинство, а даже не половина, но 47% хотят работать удаленщиками, но, видимо, потому что там можно поспать. Вот. В детстве, кстати говоря, вставать было значительно сложнее, чем сейчас. Мне 66, норма сна 4-5 часов в юности и в настоящее время. Ну, вот видите, у людей стабильность. Ладно. Берегите себя, аккуратнее на дорогах, аккуратнее со здоровьем, какие-то сейчас эти хвори тоже ходят, непонятно, люди болеют там простудными заболеваниями, тоже это опасно. Вот, ну и, конечно, что могу сказать, слушайте радио,